«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда». «25 лет без Советского Союза».
Здравствуйте, люди. Как совершенно справедливо сказано в анонсе, 25 лет без СССР. 8 декабря 1991 года состоялись Беловежские соглашения, которые кто-то называет капитуляцией, кто-то, наоборот, прорывом вперед. И мы хотим задать вопрос вам, нашим радиослушателям. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. И ответьте, можно ли было сохранить СССР? Чем были Беловежские соглашения? Предательством или, наоборот, началом новой эры? Звоните в прямой эфир, пишите нам на WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. И поможет нам разобраться в этом политолог Андрей Калядин. Андрей, скажите... Давайте перед тем, как говорить о самих соглашениях, вот в какой ситуации тогда находился Советский Союз и его руководство, собравшееся там, а именно Ельцин, Бурбулис, Кравчук, Шушкевич и другие уважаемые
вот
люди?
Вот это очень правильно. Да. Причем нужно рассматривать не только политическую составляющую, которая происходила в канун беловежских событий, но и экономическую тоже. Потому что в самом деле я тогда... был достаточно взрослым человеком, был старшим редактором новостейного блока телевидения государственного, тогда других не было.
Тогда было всего две кнопки.
Да, соответственно, я просто совершенно четко помню, что основное количество наших сюжетов было о том, что нечего есть, о том, что холодно, о том, что снижаются там всякие проблемы с электричеством. И я скажу так, что это был шквал всяких неприятностей, который туго скручивался в очень упругую спираль. Да,
по сути, Гордиев узел.
Да, грядущую, грозящую большими последствиями, печальными последствиями для страны. Исходя из того, что мы были в журналистике, нам приходилось общаться с губернаторами, общаться с хозяйственниками различными, и они были очень напряжены, мягко говоря. Поэтому события, которые предшествовали вот этому политическому катаклизму, они были не самые радужные, не самые лучшие. Это нужно понимать. Да? И все политики, находящиеся на территории СССР тогда еще, они сильно нервничали по этому поводу. Это одна часть.
А есть, наверное, еще какая-то?
Есть вторая часть, которая предполагала которая говорит о жесткой конкуренции между Ельциным и Горбачевым. И понятно, что Ельцин раздражал Горбачева, потому что это был в то время, ну, не по возрасту, а по статусу молодой политик, который претендовал на достаточно серьезное влияние в стране, и он эту претензию постоянно высказывал. Его загоняли в угол, он оттуда вырывался самым различным способом, да, и весной даже, когда в период с весны до... осени, до момента, когда до конца лета, да, когда случился путч, да, Ельцин влиял на очень многие проблемы, на очень многие явления, которые политически происходили в стране. Я уж не говорю о самом путче, да, который многие видели, да, участвовали и видели.
Да. Хорошо, но я все-таки не могу понять, прежде чем продолжу диалог с нашим гостем, политологом Андреем Калядиным, 8 800 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир и скажите ваше мнение, можно ли было сохранить СССР, чем были Беловежские соглашения, предательством или началом строительства новой России, звоните, нам важно ваше мнение, нам важна искренность. Вот, Андрей. Продолжая наш с вами диалог, вот есть такая конспирологическая гипотеза, что якобы тот дефицит, о котором вы говорите, товарный, дефицит денежной массы, он был создан искусственно, чтобы, дескать, люди вышли на улицы и смели режим. Вот вы как такого рода домыслы оцениваете?
Я думаю, что дефицит был вызван искусственно, но не для того, чтобы люди вышли и смели режим. Надо понимать, что ценообразование, которое происходило в то время, еще старое социализм, классическое ценообразование.
Плановая экономика.
Да, она слабо вписывалась в тот, значит, в новые условия, в реальное потребление людей, да, и поэтому оптовые и розничные цены очень сильно отличались. Но, наверное, вот все конспирологические теории того времени надо немножко в сторону откинуть, потому что конспирология не имеет никакого отношения к событиям, которые происходили в это время. Скорее всего, происходила растерянность, испуг, нежелание отстаивать свои позиции, и, с одной стороны, и желание отстаивать во что бы то ни стало своей позиции и стать руководителем какой-либо страны, да, РСФСР,
пусть даже маленькой.
Да, пусть даже маленькой, с другой стороны. Все это в совокупности привело к таким последствиям.
У нас на линии Владислав Николаевич. Ваше мнение.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что, во-первых, это была трагедия, как создание Советского Союза, так и развал. Это была единая страна. И первое, что развалило. Вы посмотрите, ни одно государство рыночное не развалилось. Развалилась Эфиопия, там и Эритрея отсоединилась. Развалилась Югославия, социалистическое государство. И Чехословакия. Это, во-первых, рынок, он цементирует любое государство. Во-вторых, советскость, это была такая, она обладает всеми признаками религии. Это была ложная религия. Это была пародия на христианство. Это я вам точно говорю, как православный христианин. И ложная религия, ложная идея развалила. Она развалит и развалит Россию. Ну, это даже не Россия, это Российская Федерация. Это квази-государство, но развалится. Так же, как и СССР. Просто она ничем не отличается.
Ну вот с пессимистическими прогнозами выступает наш радиослушатель.
Увы,
я все-таки
увы.
Хотел бы напомнить вопрос. Давайте ближе к теме. 8 800 200 ровно 9702. Можно ли было спасти Советский Союз? И чем были Беловежские соглашения? Прорывом в будущее или сдачей Красной империи? И именно это мы обсуждаем с Андреем Калядиным, политологом и политтехнологом. Вот пишут нам, кстати, надо было идти по китайскому варианту. Господа, колхозы и совхозы еще работали, кто пожрал-то все в СССР. Я из города Лобня, могу на 100% подтвердить, что воинская часть в нашем городе уничтожали курицу и свинину вагонами. Те же военные говорили, что 13 воинских частей по приказу делали то же самое. Но это к вопросу о товарному и продуктовому дефициту. Андрей, скажите, а вот эти вот элиты, Кравчук, Шушкевич, главы других уже обретавших самостоятельность республик, вот они не понимали, что придется резать по-живому, и что если они отделятся, то экономические цепочки будут порваны и так далее?
Я думаю, не понимали. Надо потом уже, много раз анализируя прошедшую ситуацию, почти каждый из них, включая Ельцина, сказал, что если бы сейчас произошли те события, я бы так не поступил. Да, но в тот момент очень много факторов говорит о том, что думали о сегодняшнем дне и решали этот вопрос сиюминутно. Даже если смотреть потом утверждение Верховного Совета, помните решение Беловежские, да, всего час происходило это обсуждение, час. Час на развал громадной страны. И люди, Хасбулатов, который проводил это мероприятие...
Да, Руслан Хасбулатов, да, тогдашний, по-моему, вице-президент.
Да. И он сказал, что мы должны принять это решение, чтобы сохранить страну. То есть даже в его мыслях был переход на СНГ, это сохранение страны СССР. В самом деле получилось ровно наоборот.
Да, у нас остается 40 секунд, нам дозвонился Ибрагим. Ваше мнение, пожалуйста, коротко.
Добрый вечер. Я считаю, что к этому процессу надо относиться спокойно. Это объективные исторические процессы произошли. Поэтому надо спокойно относиться и делать выводы. И вот и все.
Да, благодарю, Ибрагим. Ваше мнение понятно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните и выскажите свое мнение. Чем стал для вас развал Советского Союза? Чем стали для вас Беловежские соглашения? Предательством или началом новой жизни? Звоните, обсуждайте в прямом эфире.
25 лет без Советского Союза. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда». «25 лет без Советского Союза».
Эфир продолжается. 8-800-200-97-02. Звоните, чтобы сказать ваш ответ на вопрос часа. Можно ли было избежать развала СССР и чем были Беловежские соглашения ровно 25 лет назад подписанные? Чем же они были? Все-таки провалом или, наоборот, ступенькой в новую жизнь? А помогает нам ответить на этот вопрос наш уважаемый эксперт, политолог Андрей Калядин. Скажите, Андрей, вот перед тем, как мы перейдем непосредственно к 8 декабря преснопамятного 91 года, перед этим был, как известно, августовский путч. И вот вроде как уже там Горбачев уломал союзные республики подписать Новоогарёвские соглашения, где страна трансформировалась бы в такую мягкую конфедерацию с широкими полномочиями субъектов.
В ССГ,
да, ССГ. И вроде бы вдруг взяли верх путчисты, которые, конечно, намеревались консервировать режим, и получается, что путч, вот об этом мало кто понимает, он не только вот способствовал там возвышению Ельцина.
Он напугал всех очень сильно.
То есть напугал. Хотели как лучше, а получится наоборот.
Ну правильно? Да, то есть 24 числа Украина принимает решение о том, что она будет самостоятельной страной, да, и, соответственно, последующий референдум, который там прошел, да, он показывает о том, что Украина хотела отделиться от Российской Федерации, вопреки тем решениям, да, которые были весной, да, на общероссийском, общесоюзном референдуме. Ну, там несколько территорий не принимали участие. Прибалтика, которая уже начала отделяться за полгода до происходящих событий. Да? Угу. И ситуация получилась такова, что путч, конечно же, всех напугал. И он спровоцировал и очень быстро события ускоряться, они стали очень быстро. Надо отметить, что когда говорят, что американцы были виноваты во всех событиях того времени, да, тот же самый Джордж Буш, который приезжал...
Старший,
который приезжал 1 августа в Украину, он с трибуны настаивал на том, чтобы Украина вошла в состав ССГ.
Но, кстати, с республиканцами у России всегда были хорошие отношения, что интересно.
Да, и Горбачев потом вспоминал об этом, вспоминал посол в Российской Федерации, говоря о том, что мы всячески пытались помочь Горбачеву в его новациях. Да? Но Горбачев оказался в этот момент не способен удержать власть под давлением с Ельцина, под давлением тех исторических событий, которые происходили на территории. В какой-то степени сломался он или не сломался, или наоборот, его внутренняя порядочность, которая и нежелание допустить крови привели к тому, что в результате страна прекратила свое существование, и мы имеем то, что имеем. Кстати, я согласен с Ибрагимом о том, что пересматривать такие события, исторические события, на предмет того, что бы было, если, бессмысленно, потому что история не имеет сослагательного наклонения. Что бы было, если бы Фердинанда там не убили в Сараево, да, там, что бы было, если бы Гитлер не родился? Мы этого не можем предсказать. Да?
Но, тем не менее, анализировать эти события можно и нужно, да, чем мы и занимаемся, и вырабатывать некоторую общественно приемлемую оценку для них. И нам дозвонился еще один радиослушатель. Александр, вы в эфире.
Да, это Александр Белгород. Что я хочу сказать? Я как раз в то время, это все было на моих глазах происходило. Я переживал все эти ситуации, поэтому очень коротко. Рухнул Советский Союз. Он рухнул потому, рухнула коммунистическая идеология. Никто не хотел уже, значит, верить, значит, в направляющие там идеи партии. Все смотрели на Запад. Все ждали демократии, свободы, предпринимательства, торговли и так далее. Вот. Рухнула идеология, и как следствие развалился Союз. Вот и все. Просто очень. Я все сказал.
Спасибо. Да, благодарю вас. Вот возвращаемся мы с политологом Андреем Калядиным. Вот смотрите мемуары Шевчука. Мы, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, то есть собрались в Беловежской пути, чтобы обсудить вопросы поставки нефти и газа на Украину и в Беларуси. Из мемуаров Кравчука. Мы, из воспоминаний Шушкевича, даже собираясь в Беловежской пуще, мы изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР, то есть они действительно ничего не понимали.
Да, у них даже ручки не было, чтобы подписать изначально, да, искали ручку для того, чтобы подписать соглашение, да, это отчасти спонтанный вопрос, вызванный исторической объективностью.
Ну, да, попарились в банке, да, и страну
но я могу сказать, да, я могу сказать, что опираясь на предыдущее включение, да, нашего слушателя, я скажу, что это была одна из причин, да, действительно, потому что партия, как это ни странно, она цементировала эту общую реальность, потому что это было государство в государстве, да.
Руководящие и направляющие.
Руководящие и направляющие. Все основные хозяйственные решения, все основные принимались там. Поэтому, когда развалилась партия, исчезли достаточно серьезные скрепляющие, скажем, взаимоотношения. Да? Плюс к этому армия, которая к этому времени, которая объединяла до этого более 4 миллионов человек, да, на территории СССР. Вдруг в этот момент начали армию потихонечку распускать, сказали, что вы можете иметь собственные армии на территориях и парад суверенитета.
Да, берите территории... столько суверенитета, сколько хотите, да. Как потом бессмертная фраза Бориса Николаевича.
КГБ, да, которая была могучая КГБ, в трепет приводящая всех, да, это тоже организация, которую неожиданно стали распускать к этому времени. Она тоже проникала на все территории и тоже скрепляла. То есть начали раз за разом рушиться основополагающие
столпы.
Да, столпы, на котором держалось прежнее государство. Ну и, соответственно, когда она ослабла, принять такое решение было намного проще.
Нам дозвонился Виктор. Ваше мнение?
Ну, мое мнение такое, что вот Советский Союз был большой такой страной, да?
От приемника вот. Отойдите, пожалуйста, эхо.
Отошел. Вот. А лучше... В конечном итоге Россия за все расплачивалась. Советский Союз построил там везде, в каждом союзном государстве, там столько, ну, все, заводы, там, почему Советский Союз, Россия расплачивалась за все это, вот, за вот эти долги, которые были, я не знаю, Международный фонд или какой фонд?
Международный валютный фонд, МВФ.
Да, да, да. Почему Россия расплачивалась? Как-то надо было делить на всех, наверное.
Угу. Да, благодарю вас, Виктор. Ваше мнение понятно. Вот, Андрей, смотрите, я открываю вот этот договор под, собственно, текст Беловежского соглашения. Вот там написано, что собрались Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина как государства-учредители Союза СССР в 22-м году. Тоже, кстати, в декабре. Это было только 22-го года. Потом открываем договор об образовании СССР. И вот же проблема. Там был еще один. Четвертый учредитель – это Закавказская Федерация, так называемая, которая состояла, собственно, из республик Закавказья, Азербайджана, Грузии и Армении. Вот получается, что они, ну, авторы Беловежского документа, они не имели легитимного права вообще вот его подписывать, денонсировать и ссылаться, потому что четвертого участника не было.
Да, в самом деле там много было ошибок.
Ну, да.
Почему на Верховном Совете это все утверждалось, хотя это должен был съезд народных депутатов утверждать, почему именно три государства приняли это решение, да, но это стечение исторических обстоятельств в том числе. Вообще рассказывают байку, я, конечно, не был этому свидетель, что вот место, где подписывались Беловежские соглашения, оцеплялось спецназом. И спецназовцы ждали команды для того, чтобы всех задержать, да, и, мол, Горбачев не принял такого решения. Байка это или не байка, но она отражает суть тех событий, которые происходили тогда. Горбачев имел возможность несколько раз этот процесс остановить, и он этого не сделал. При этом он говорил, что я выступаю за СНГ.
20 секунд.
Да. Я выступаю за СНГ, я не хочу развала страны, но он только говорил, а у него была возможность сделать.
8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир, чтобы высказать свое мнение, чем был распад Советского Союза и Беловежские соглашения. Предательством или прорывом в новую Россию? Это «Комсомольская правда». Здесь честно обсуждают наболевшие вопросы.
25 лет. Без Советского Союза. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда». «25 лет без Советского Союза».
Прямой эфир продолжается, и нам наконец-то дозвонился Рамазан. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем 25-летие Беловежских соглашений. Чем же они были, капитуляцией или началом новой России? Рамазан, ваше мнение.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Для меня развал Советского Союза – это трагедия вселенского масштаба. И результат – откровенно ничтожного предательства нашей верхушки. Это раз. Но, как известно, у каждой трагедии есть конкретные фамилии.
Да, вот это товарищ Сталин говорил.
Да, на сегодняшний день один из этих фигурантов жив. Второму, для меня абсолютному ничтожеству, установили или сделали какой-то мемориал в Екатеринбурге. Вбухали туда 7 миллиардов рублей.
Вы про Ельцин-центр сейчас?
Да, совершенно точно. Совершенно точно. Напоминаю, что Россия, Российская Федерация, является правопреемницей Союза Советских Социалистических Республик, а не Российской империи, той, которая была. Потому вопрос к современному руководству. Когда же наконец-то настигнет кара для предателей, да, и почему существует мемориал предателю и проходимцу? Точка.
Ну, этот вопрос мы, наверное, переадресуем Андрею Калядину, эксперту, политологу, находящемуся сейчас в студии. Вот вообще правомерны ли столь жесткие формулировки поиски предателей?
Я думаю, что они правомерны в одном случае, если проводится соответствующий суд и выносится решение, да, потому что история, я же говорю, она полна сюрпризов, да, и полна самых неожиданных решений. Если взять любую историческую личность, то исторические личности были очень спорными. Я же не говорю о там крестителе Руси Владимире, да, Иван Грозный, все-все-все остальные, то есть на них, в их времена были серьезные эпохи перемен, да, и они были и позитивно оцениваются самыми различными слоями населения, и негативно другими слоями. Поэтому говорить о том, что мы должны здесь в студии сейчас потребовать, чтобы снесли Ельцин-центр, закрыли ельциновские библиотеки, да, и предали его анафеме, наверное, мы не вправе этого делать. История будет судить, и я могу сказать, что те события все-таки открыли новую эпоху, и то, что сейчас происходит в нашей стране, и происходило последние 20 лет, и приход Путина, и развитие нашей страны, это отчасти продолжение тех самых событий, и неизвестно, как бы все развернулось, если бы было по-другому.
8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, и у вас есть возможность высказать свое мнение, чем стал распад Советского Союза и Беловежские соглашения для вас. Что же это было – предательство или, наоборот, прорыв к новой России? И вот, смотрите, Андрей, я читаю статью 6 тех самых Беловежских соглашений. Кстати, рекомендую всем прочитать, благо все есть в интернете. Государства стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем. Вот мне кажется, что это очень напоминает геополитическую капитуляцию. А вы как считаете?
Нет, бесспорно это напоминает геополитическую капитуляцию, но, однако, как понимаете, это реализовано не было. Да? Там много всего странного, да, и объединение при особых условиях, да, то есть и у Горбачева была тоже очень интересная трактовка объединения, да, в новую сущность, в новый Советский Союз. И когда те же самые троица задавала ему вопрос, а как это будет происходить, да, что это такое, новое объединение, то Горбачев не смог этого объяснить, потому что была сущность всех событий была перетянуть одеяло на себя. В одном случае сделать такое федеральное государство, в котором каждый член, да, мог бы нивелировать действия РСФСР во главе с Ельцином, да, ставить блоки в его каких-то инновациях, да, и ограничить его власть.
Ну, что-то наподобие современного Евросоюза.
Да, а с другой стороны, Ельцин, который не хотел, чтобы его ограничивали, он хотел быть, как человек авторитарный, он хотел быть правителем страны, да, пусть она будет меньше, но он будет ей руководить. И вот это вот сопротивление двух персон привела к тому, что закончилась та самая эпоха, которая называлась Советский Союз или СССР.
Да, бонапартистские замашки, конечно, Ельцину были не чужды, но вот люди-то, понимаете, Андрей, люди же искренне считали, они же голосовали на референдуме за СССР, они считали, что СНГ будет то же самое, как СССР, только по-другому, да? Называться. Получается, депутаты, людей обманули?
Депутаты так считали.
То есть не последние люди, которые вроде как информированы?
Депутаты так считали. Депутаты, голосующие за данное событие, значит, ратифицирующие Беловежские соглашения, они считали, что будет продолжение, ничего страшного не произойдет, ну, отвалились там некоторые республики, да, но все продолжится в несколько в другом раскладе.
Да-да, все будет как при бабушке, как
да,
это говорится.
Да-да-да, и, соответственно, когда получилось не так, да, а просто все начали забирать максимальное количество власти на себя, когда власть лежит, да, каждый поднимает столько, сколько надо, создавать свои армии, хотя союзное государство предполагалось, что армия будет одна, создавать свои политические системы, хотя предполагалось, что политическая система и МИД будет
один. Единый парламент, как в Европе, и, Европарламент.
Да-да-да, но тем не менее, видите, и постепенно эта идея, которая в голове у каждого была о том, что останется прежнее могучее государство, она развалилась и рассыпалась, как карточный домик. И это даже мир удивило, потому что он был не готов к этому.
Так это мне напоминает знаменитое выражение великого русского философа Василия Васильевича Розанова, сказанное им, кажется, в 18-м году: «Империя слиняла в три дня». Это он о Российской империи говорил, но вообще и о Советской империи это его высказывание применимо тоже, вам так не кажется?
Да, это одна из самых таких распространенных форм исчезновения империй. Сияет, сияет, потом раз и прекратила свое тысячелетнее существование Римская империя, ну и потом следующие империи.
Нам дозвонился Юрий. Ваше мнение, чем были Беловежские соглашения?
Предательством. Ну, у меня, во-первых, я хочу поправить Рамазана. Рамазан, это Юрий из Волгограда. Рамазан, ты сказал, что один предатель жив. Нет, не один, а еще жив Шушкевич, а еще Кравчук. Это они и подписывали Беловежские соглашения, так что ни одна еще сволочь жива. А вот теперь то, что там еще дозвонившийся один говорил, квазигосударство, все развалились, а вот Польша и Румыния, и Болгария тоже были социалистическими, но они не развалились, потому что они были мононациональными и остаются таковыми, и никогда они не развалятся, каким бы курсом они ни шли. А вот Чехословакия не развалилась, но мирно разошлась на Словакию и Чехию. А вот Украина – это квази-государство, и отваливаются от нее территории. Вот Крым отвалился, вот Донбасс отвалился. И Галичина отвалится, это только вопрос.
Нет, ее скорее Польша заберет, Галичину.
Да, а вот Россия, это не квази-государство, это исторически сложившееся государство. Но есть опасность, что она может развалиться. Но если она развалится, то чем будет, например, Якутия? Великим государством со своими алмазами? Да сейчас. Якутия будет колонией. Японской, китайской, английской, американской. И якуты забудут, что они якуты. Они будут разговаривать не на своем языке, а на том, на котором им прикажут. Так что пусть они еще молятся, что они в России. И пусть за Россию молятся. Вот так.
Да, благодарю вас, Юрий. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Я зачитаю сообщение, пришедшее к нам на WhatsApp. Номер которого, кстати, плюс 7 967 200 ровно 9702. Беловежский сговор – это преступление. Распад империи всегда сопровождался воинами, и не только внутренними, пишет Татьяна из Жуковского. Вот другой наш радиослушатель пишет. В 91-м 148 миллионов населения и падало до 2004-го до 143 миллионов, то есть 5-миллионная убыль за 13 лет. Вопрос о предательстве, мягко говоря, риторически. Еще два сообщения, с вашего позволения, прочитаю. Для меня распад СССР трагедией не стал. Меня от коммунистической идеологии тошнит. И заключительное. Можно и нужно было спасти вплоть до жестких антикризисных мер. Чрезвычайное положение, диктатура. Вот, Андрей, как
вы знаете, пробовали ведь спасти, когда Литва объявила о выходе из состава СССР, да, то туда вводились войска, вы помните, чем это закончилось? Несмотря на пролитую кровь, республика перестала быть республикой в составе СССР, а потом к ней присоединились в течение очень короткого времени два соседних республики, которые стали отдельным государством. Поэтому надо понимать, мы с этого начинали. Общую слабость, развал армии, развал идеологии, уничтожение спецслужб. Тогда был создан какой-то, я даже вспомнить не могу название, когда КГБ закрылось, да, было какое-то межведомственное что-то там, да, спецслужб. То есть это была такая тотальная слабость государства, еще вспышка, значит, связанная с путчем, чем, да, после которого остальные республики побежали. И надо понимать, что это событие происходило не сейчас. Никогда государство мощно, когда есть вертикаль власти. Еще были некоторые такие соображения по поводу того, участвовать или не участвовать ли в союзном договоре еще внутренних наших республиках. Да, республиках. И Татарстан торговался, и Башкирия торговалась, и Якутия торговалась тогда. Причем все были убеждены, что будет хорошо. Вот они выйдут и засияют. Зачем нам кормить Россию? Что Украина была не в этом не убеждена. Выяснилось, что все-таки это было единое экономическое пространство, и действовать отдельно от этого экономического пространства и получать прибыль оказалось для большинства стран невозможным. Ну, это поняли потом, мы все сильны задним умом.
Но свобода, в общем-то, означала лишь вариацию лечь под нового хозяина, как в случае с нашими западными соседями, Прибалтикой, Украиной, Грузией.
Да и Россия тогда была должна столько... Да, что неизвестно было, как она выкрутится из этого.
8 800 200 ровно 9702. Звоните, потому что в следующем блоке мы поговорим о самом главном и сделаем вывод. Можно ли в той или иной мере восстановить Советский Союз хотя бы в предыдущих границах, похороненный Беловежскими соглашениями? Звоните, дальше будет еще интереснее.
25 лет без Советского Союза. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда». «25 лет без Советского Союза».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. У нас в гостях политолог Андрей Калядин, и мы обсуждаем 25-летие Беловежских соглашений. И самое главное, прямо сейчас я хочу, чтобы наш уважаемый гость и вы, дорогие радиослушатели, ответили на вопрос, можно ли восстановить Советский Союз? Да, пусть под другим названием, пусть с другой идеологией, с другим экономическим строем, но восстановить ту евразийскую общность, которая существовало до Беловежья и даже до образования Советского Союза в 22-м году. И вот нам дозвонился Олег. Ваше мнение?
Конечно, не добрый вечер, господа. Все эти события страшные, конечно, трагедия. Поддержу всех слушателей, которые звонили, большинство. Я хочу напомнить слова нашего великого русского патриота Ивана Ильина. Он как сказал? Коммунизм, конечно, когда-то падет. Если к власти придет антирусская антинародная диктатура, то кровь будет литься десятилетиями, будет откалываться государство и страны, и будет страшная резня. Поэтому, господа, мы можем восстановиться как православная монархия, именно священная империя. Вот это да, мы Третий Рим, и на это не надо забывать, господа. А предательство пошло уже очень давно, с убийства Сталина. Помните, Кузнецов, Вознесенский, Жданов убиты. Потом дальше пошло. И первый секретарь этого Белоруссии, кто Машеров, убит. Кулаков убит. Такие люди прекрасные патриоты. Романова дискредитировали. Потом дело Гдляна. Потом пошла уже дискредитация МВД Щелокова. Потом дальше. Вот, господа, зачистка шла по всем фронтам. И как сказал у нас Павлов, Царство Небесное, последний премьер-министр Советского Союза сказал, что в конце 80-х пятая колонна сделала все управление в стране. Мы ничего не могли сделать.
Да, это благодарю вас за это эмоциональное высказывание. Я все-таки хотел бы спросить Андрея Калядина. Вот смотрите, подписание Беловежского соглашения. Ведь понятно, что тот же Кравчук, президент тогдашней Украины, кстати, за неделю до того буквально занявший этот пост, готов был на все. Он был там не то, что готов подписать соглашение о бессрочном базировании Черноморского флота или даже передать флот полностью России, а не делить. И я убежден, что если бы на него надавить, то он бы и Крым мог отдать. Да, вот можно ли было тогда договориться, например, Ельцину, у которого были, безусловно, бонапартистские замашки, да, договориться на более приемлемых условиях раздела? Чтобы долги поровну считали, например.
Конечно, можно, но решалась сиюминутная задача. Угу. Да, и эта сиюминутная задача так затмила разум, что не думали ни о каких... долгосрочного планирования не было. Надо было выжить сегодня. Да, после всех событий, которые обрушились, да, на наше государство, после всех путчей, экономических потрясений и всего остального, нужно было срочно получить в руки власть для того, чтобы это, этим государством управлять. Поэтому не думали о том, что будет через год, через два, через десять. Никто не думал даже о том, что мы расходимся, и это будут совершенно разные сущности. Да? Никто не мог предположить, что случится то, что случилось сейчас. Да? Два дружественных единых народа, славянских, российских и украинские, сейчас не сильно дружат между собой. Соответственно, тогда можно было решить что угодно, но об этом просто не думали. Угу. А для каждого события разделить очень легко, развестись очень легко, расстаться
чашку
очень
разбить.
Легко, чашку разбить очень легко. А вот для того, чтобы объединиться, необходимо дополнительные обстоятельства и желание к этому объединению. И должны быть экономические предпосылки этого объединения. Понимаете, что если войдет могучее государство вместе с государством, которое находится в экономическом развитии, в другом, да, культурном, экономическом, то могучее государство немножко слабее становится от того, что часть ресурсов перекидывается туда. Да? А если это вторая, третья, четвертая республика? Вы же помните, как значит, в Советском Союзе было? В какой-нибудь Самаре, в Куйбышеве, да, в Куйбышеве. До 91 года невозможно было купить продуктов, да, а в той же самой Украине эти продукты лежали совершенно спокойно. Было определенное...
Да, Грузия сказочно, да, богато жила.
Грузия, да, и они все были убеждены, что так будет всегда.
И что это они-то как раз кормят Москву, да, а не наоборот.
Да, да, это внутреннее... Каждый же человек предполагает, что, значит, он самый главный во всех общественных процессах, да, и если что-то вокруг происходит хорошее, то именно благодаря...
Да, я Д'Артаньяна, вы все гвардейцы кардинала.
Абсолютно точно.
Поэтому... Прошу прощения, нам дозвонился Андрей, просто немного времени остается. Ваше мнение?
Добрый вечер, Андрей из Москвы. Я вот считаю, что можно и нужно восстановить Советский Союз, кроме трех прибалтийских республик, я думаю, они не нужны. А вот весь остальной Союз, ну, я думаю, собрать не составляет никакой проблемы. Нужна просто твердая воля и какие-то планы развития этого союза. И все. Я думаю, что немного даже времени.
Благодарю вас, Андрей. Степан из Ставрополя пишет на WhatsApp. Нет, не нужно умершего воскрешать. Нужно Россию любить и развивать. И к нему присоединяется Сергей, тоже с WhatsApp. Восстановить нельзя, так как элиты, сидящие у кормушки, не дадут. Да и не надо, боливар не вырежете. И прежде чем я задам Андрею Калядину, нашему эксперту-политологу, самый главный вопрос, все-таки вот вы уже назвали несколько уроков, да, что нужно планировать, что нужно думать об экономическом измерении чего угодно. Но вот можно ли, например, утверждать, что Китай, пристально наблюдая за нами, такие уроки извлек?
Я думаю, что не только Китай. Извлекли очень многие страны. Ну, имеется в виду те страны, которые находятся в публичном геополитическом пространстве, да, и которые наблюдают за тем, что происходит в других государствах. Я не могу сказать, что это помогло, да, потому что процессы эти касаются многие.
Но они были объективными.
Да, да. Они были объективны, да. Но я могу сказать, что если мы не сделаем из этого выводов и на будущее, у нас еще очень большая страна. И развалиться ей, возможно, на многие территории, да, и это будет очень печально, если это случится, поэтому надо все-таки не допускать той самой ситуации, когда рушатся вертикали, собирающие в единое целое, да, когда появляются политические лидеры, которые готовы ради того, чтобы управлять маленькой страной, развалить большое образование. Поэтому нужно просто делать выводы и быть осторожнее. И не надо ничего собирать заново, дважды в одну и ту же реку не войти.
Благодарю вас. И все-таки главный, самый главный вопрос, к которому я вел. Вот смотрите, в 17 году Российская империя рухнула, но уже всего через 5 лет она восстановилась. Да, несколько, не в тех, но в сопоставимых границах. Да, без Финляндии, без Польши, но почти в тех же самых границах. И вот возможно ли, что СССР, как я уже говорил, может быть под другим названием, совершенно другой общественно-экономической формацией, может быть, в другой конфигурации границ, но восстановится.
Пути Господни неисповедимы, но это случится не в ближайшие десятилетия.
Ну, понимаете, вот я был уверен, что, например, на моем роду Крым не вернется в родную гавань, а он вернется, вернулся.
Да, понимаете? Но вы понимаете, что Крым по силам нашей стране. Но если к нам присоединится еще десяток сейчас стран, которые потребуют и инвестиций, а Россия всегда инвестировала в развитие дружественных нам территорий, то я боюсь, что в нынешних экономических ситуациях боливар не вынесет 10 новых республик. Поэтому будем ждать более благоприятных времен, а главное – желание этих народов объединиться вновь. Это очень важно.
Да, благодарю вас. Я напомню, что мы обсуждаем Беловежскую пущу. С нами был политолог Андрей Калядин. Понятно, что нельзя цепляться за прошлое. Киевская Русь канула в лету. нету больше Российской империи, приказал долго жить Советский Союз, да и Россия нынешняя с Крымом в своих границах очень сильно отличается от того, что было еще 10 лет назад. Я считаю, что прошлое – это багаж, хороший багаж, чемодан без ручки. Да, именно чемодан без ручки. И можно его таскать с собой, а можно хранить в заветном шкафу, открывать его, доставать футболку с олимпийской мишкой, умиляться открыткам из СССР, учить уроки, которые преподал нам Советский Союз и его распад, и любить свою страну, и помнить, что все в нашей стране зависит от нас, потому что страна эта наша. Благодарю вас. С вами был Эдвард Чесноков, а также политолог Андрей Калядин.
Спасибо.
До свидания.
25 лет без Советского Союза. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.